Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
Подкаста о кино и не только.
И с вами
Николай Цугулиев,
Евгений Москвин
и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Без обид. Вымирающий жанр секс-комедии» с Дженнифер Лоуренс.
Фильм от подписчика «Истинная грусть. Как мы вместе с Кодзимой смотрели аниме».
«Три поросенка и волк Адольф. Три поросенка с необычной стороны».
Так, ну мы давно не напоминали о том, что у нас есть сервис Boosty, и это отличный способ поддержать ваш любимый подкаст. Можно заказать у нас фильм на просмотр. Мы уже который выпуск подряд рассказываем фильмы от наших, от наших донатеров, наших, собственно, бустеров, да, кто нас поддерживает. Вот. Но также там можно просто закинуть нам денег, как бы спасибо за то, что мы такие классные есть. Ну и, в общем, ознакомьтесь. Но самое, конечно, главное, то, что я до сих пор считаю вообще главным бонусом, это то, что можно заплатить 400 рублей и послушать все выпуски подкаста «Кактус Толк», который некоторые считают даже лучше, чем «Кактус». Вот. Мы, конечно же, так не считаем, но мы тоже его любим всей душой. Вот, и, возможно, даже когда-то запустим второй сезон, вот прям сразу, как только вы нам накидаете тем для «Кактус-толка». Так что такая вот история. Николай, расскажешь, как твоя неделя прошла?
Я узнал о существовании такого явления, как хобби-хорсинг. Николай, ты тоже слышал об этом?
Да, я слышал.
В общем, есть такой... Друзья, вы сейчас офигеете, но те, кто не знает, есть такой вид спорта. Ну вот, вы слышите слово, он состоит из двух слов «хобби» и «хорсинг», типа, в общем, смысл этого спорта в том, что это как бы скачки, как на лошадях, но не на лошадях, а на игрушечной лошади, которая типа вот ну, в общем, лошадиная голова на палке. И вот, и смысл спорта в том...
Ну, это как у детей в детстве.
Да, типа того, но в 2010 году в Финляндии из этого сделали настоящий спорт по типу легкой атлетики, что типа хобби-хорсеры, звучит же просто замечательно, они правда вот скачут, там через барьеры прыгают, там какие-то соревнования у них есть. Мне просто нечего особенно рассказать. Просто я на этой неделе наблюдал это недолгое время.
Прям вживую?
Подожди, Николай, да. А ты попытался разобраться как-то вообще во внутриках? Типа, что это за сообщество? Типа, насколько эти люди психически здоровы? Это шутка, если что. Типа, какая у них там иерархия? Есть ли там какой-нибудь старший хобби-хорсер? Есть ли какие-то курсы обучения хобби-хорсингу и так далее?
Блин, это звучит как великолепная реклама просто. Будто бы я сейчас какая-то ссылочка будет. Да, друзья, и хобби-хорсинг вы можете научиться там. Ну, как разобрался ли я во внутриках? Но... И люди нормальные, конечно же, это вообще миллион видов спорта. Ну, то есть вот есть какие-то совсем шутливые виды спорта, типа заплыв на резиновых женщинах, например. Вот это шутливый спорт. А хобби-хорсинг, насколько я понимаю, он достаточно настоящий. И люди там, ну, люди как люди.
Мне всегда, когда я смотрел видосы в ТикТоке, мне всегда казалось, что это прям, ну, как бы это очень эксцентрично. В плане того, что то, что люди делают странные вещи, в этом нет абсолютно ничего плохого, потому что я до сих пор напоминаю о том, что существует порно-сайт, который заключается в том, что в видеороликах женщина не голая заходит в болото и тонет там, и люди это смотрят, типа на 20 минут.
А на каком этапе там порно?
А так это просто, это считается как бы порно-сайт, но там нет никакого порно, никакого секса, ничего. То есть она просто заходит в болото и медленно-медленно там тонет. Ну, там,
это, так, насколько... это так называемый woman swamping, Ланет, я сейчас придумал это слово.
Наверное.
В общем, возвращаясь к хобби-хорсингу, у них есть федерация, соответственно, у них проводят соревнования, соответственно, можно купить членский билет, внести взнос и стать... типа, ходить с билетом хобби-хорсинг. Короче, вот если так подумать, это кажется как странный вид спорта, но если так вот подумать вообще о видах спорта, о большинстве, они не странные. Вот есть, типа, санный спорт, бобслей. Типа, люди садятся в санки и, типа, быстро едут, куда-то едут. Это не странно, но если так подумать, типа, а зачем? Куда? Почему? Почему уметь это делать, это, типа, круто? Почему за это медали дают? Нет? Или... ну, не знаю, прыгать через барьеры, ну вот, не знаю, кидать какие-то штуки, ну, большинство видов спорта, они вот так типа...
Я бы никогда не хотел заниматься санным спортом, и так в жизни хватает.
Да, я не продолжать. Куча видов спорта, выглядит керлинг, что это такое? Люди какими-то швабрами лед трут и шар катится. Я так не разобрался в правилах. В общем, большинство видов спорта очень странные. И если бы хобби-хорсингу было лет 50, типа, а не 10, то, я думаю, ну, все-таки серьезно относились к тому, что люди прыгают через барьеры с палкой, ну, с палкой с лошадью на голове.
Слушай, ну это на самом деле же уже сколько? Мне кажется, год эта тема вирусится, по крайней мере, в Инстаграме, который запрещен у нас.
Да, ну вот это именно выкладывают с такой позиции, типа, посмотрите на этих сумасшедших, хотя, ну, по большому счету, ну, в этом спорте есть такая самая спортивная составляющая, то есть нужно бежать, попробовать за время там перепрыгнуть как надо, поэтому спорт как спорт. То, что он, конечно, кринжово выглядит, то, что у меня есть такие кринжовые правила, что нельзя, например, делать вид, что твой хорс живой, за это дисквалифицирует.
Блин, а это очень странные правила, реально.
Я вообще, на самом деле, подсел на всякие рода видяхи про странные, может быть, даже где-то постановочные виды спорта, что-нибудь типа соревнования, чемпионат мира по разрубу деревьев или плавание после водки. Ну, короче, это забавные штуки, которые могут повеселить.
Блин, я бы посмотрел чемпионат такой, что там болото, в него заходит типа 10 женщин, кто последняя не утонет, та победила. Вот это вид спорта, мне кажется.
Ой, да.
Как у тебя-то, Жень?
Слушайте, представляете, я на этой неделе впервые себе заказывал очки.
А зачем тебе очки?
А все, не могу смотреть кино.
Блин, Жек, могли бы просто побольше телек купить раза в три, мне кажется, нет?
Слушай, да, я на самом деле мечтаю, во-первых, о проекторе. Все еще, сколько уже, 2 года, наверное, прошло. Мечтаю, да, и мечтаю о том, чтобы телек побольше был, да. Но подумал, что, наверное, очки уже и тоже пригодятся за рулем или еще где-то. Ну, в общем, так или иначе, настал тот момент, когда я теперь буду выглядеть непривычно для себя. Но это тяжелая штука, потому что когда я пришел в очковый магазин, вся вот эта вот система продажи очков, она какая-то стрёмная. Такое ощущение, что эта ниша не менялась годами, ну, то есть десятилетиями, потому что нет никаких современных, крутых, модных, адаптированных уже вот под современность магазинов. То есть все выглядит ужасающе, стрёмно как-то. Ну, не по-советски, конечно, не по-совковому, но все равно.
Я не знаю, Жек, ну, зайди в другой салон. У нас этих салонов с оптикой очень много разных. И некоторые из них очень даже. Это все еще не реклама, но просто я не буду называть название.
Это могла бы быть реклама, да.
Могла бы быть, да. Ну, короче, нет, ну я зашел в несколько салонов, но в первом было совсем как-то прям печально. То есть ты заходишь, и все оправы, они под замками. И чтобы померить оправу, тебе нужно просить, чтобы тебе открыли какую-то определенную створку. Ну, короче, такая жесть ужасная, да. А во втором, ну, как бы чуть получше, но все равно как-то сразу, когда пришли, захотелось все это место проапгрейдить, по-современному сделать. Ну, короче, какой-то стресс в этом был, когда у тебя над душой стоит эта женщина в непонятной жилеточке, что-то там тебе советуют. Я такой, подождите, можно я просто выберу себе очки?
Блин, у Жеки так называемая жилетка-фобия. Он, получается, боится, когда рядом с ним находится человек в жилетке. Это не распространенное заболевание, оно есть у 0,0005% населения мира.
Ну, это как боязнь электричества у брата этого Сола Гудмана. Да.
Да, действительно.
Чарльз Макгилл, правда, боялся электричества, Николай. Да.
А еще Чарльз Макгилл урод. Просто это... Вы его фанаты, но я не понимаю, почему.
Но ты же еще не досмотрел.
Ну, да, не досмотрев, как бы говорить об этом. Это как если бы ты где-то, ну, в конце первого сезона сказал, блин, все-таки Уолтер Уайт такой душевный мужчина, вот хочется, чтобы вот все хорошо у него было и все получилось. Вот он, правда, благородный человек.
Ну, мне искренне хотелось, чтобы у него все получилось до где-то начала четвертого сезона.
Ладно, я прервал. Жек, в общем, подошла к тебе в оптическом магазине женщина в жилетке.
Да, я сейчас просто насладился. Вот берешь любую тему, даже самую душную, и все равно она превращается в Breaking Bad, и лучше звоните Саулу.
Это просто так смешно.
Вот это круто, да.
Это реально, типа, просто о любой хреноте, но все сводится к этому.
Да на самом деле это просто история как бы примирения себя, потому что когда я впервые вот стоя в этом салоне очков посмотрел на себя в зеркало в очках, я такой, господи, кто этот человек вообще непонятный?
Миллиардер, плейбой, филантроп.
Ведущий подкаста, да. Я понял, что ну все, как бы вот очередная ступенька в жизни наступила, когда ты понимаешь, что прошлое не вернуть. Но до этого была предыстория, как меня проверяли на это зрение. Это была, конечно, крутая тема, потому что последний раз я проверял зрение в военкомате в 18 лет. И это было максимально кринжово, потому что, ну, как бы это была классическая вот эта вот лопаточка, которой ты закрываешь глаз и пытаешься прочитать буквы, которые на стенке распечатаны. Вот, а здесь прям такой хай-тек был, какие-то прям суперприборы. Мне кажется, меня где-то час, наверное, измеряли по всем параметрам. Вот, ну а так что да, можете поздравить или не поздравить, я вот теперь с очками сижу, записываюсь.
Подожди, то есть ты теперь в очках будешь, ну, на постоянке?
Ну нет, ну по идее, как бы я решился, чтобы просто смотреть кино. Ну потому что, когда и в кинотеатре вот последний раз были, наверное, месяца там полгода назад, я уже тоже плоховато так видел, что-то размытое было. И вот сейчас, когда смотрим какой-то контент, я понимаю, что я вроде бы все прекрасно вижу, но детали, они размываются, и например, мы с Надей что-то вот из последнего смотрели, и она говорит, видишь, там вот какая-то деталь, я такой, нет. И просто фактически я ее не увидел. Хотя мне кажется, ну как бы, ну вижу и вижу, да. А потом, когда я надел очки, была шутка в «Плохих парнях 3» недавно, когда он надел очки и такой, вау, это что, в 4К я вижу перед собой все теперь. Ну вот примерно такая же тема.
Это в каких «Плохих парнях» была такая шутка?
Ну вот последняя, которая часть вышла
навсегда,
недавно.
Навсегда, которая «Плохие парни навсегда»?
Третья.
А я ее не смотрел просто, поэтому я даже ее не помню. Ну, в смысле...
Ну вот, да, там была такая шутка. А я ее тоже не смотрел, просто в трейлере, по-моему, это была тема.
Мне кажется, ребят, не может быть такого, чтобы я не один раз сказал. Кто-то из вас смотрел?
Нет, я не смотрел.
Я не смотрел. Николай, тут что-то нечисто. Очевидно, что... Да.
Черт возьми.
Да.
Да. Короче.
Вот, а еще побывал на концерте.
О.
Да. На фестивале. Это прикольно. Прикольное ощущение, потому что в моем мировоззрение, как бы все фестивали или все концерты, они должны проходить на выходных, ну или там в пятницу на крайний случай. А тут мы где-то месяца два назад купили билеты, и это причина, почему мы вот сейчас в таком немножко вялотекущем режиме записываем, в таком приглушенном режиме записываем этот подкаст, потому что мы записываем его в четверг ночью, а должны были записывать его в среду вечером. И из-за меня как бы мы этого не делаем, потому что оказалось, что этот фестиваль, он проходит в среду, причем начинается чуть ли не в 5 там, или в 6 вечера. И для нас это было открытием, потому что мы совсем забыли, да, и решили чекнуть. И где-то подсознательно всегда думали о том, что, ну, наверное, где-то он на выходных. Оказалось, что он в среду, на буднях, вот. И это, конечно, да, такая странная вещь. Но прикольно или не прикольно, даже не знаю, осознавать, что теперь на фестивалях только русские группы, и звучание, оно как бы прямиком, мне кажется, десятилетней давности, и это такой вайб, как будто ты вернулся в 2013-й.
Не, Жек, в 2013 году можно было еще на Linkin Park сходить.
В 2013 году 30 Seconds to Mars, Linkin Park, о, там вообще что угодно. Red Hot Chili Peppers.
Ну хорошо, 2010. Не, ну понятно, что...
В 2010 году, Жек, в 2010 году это Limp Bizkit, это Korn, это Green Day.
Ну, я не знаю.
Передушнили Москвина, передушнили.
Как это, как передать эту атмосферу, но вот по состоянию звука, по тому вот, кто хедлайнер.
Я видел, что там Сергей Сироткин, например, выступал.
Да, Сироткин был.
Я очень люблю Сироткина. Мы как-то ходили на его концерт и просто и полконцерта плакали, потому что он очень искренний такой. Я вообще...
Я как бы тоже, вот он мне в свое время попадался на Яндекс.Музыке, и не сказать, что я там его все альбомы слушаю, но вот какие-то треки, они отмечены в любимых, и я такой, ну, прикольно, да, вот в принципе есть какое-то понимание, как он звучит.
Да он же просто великий вообще.
Да-да-да, звучит круто, но все равно вот в реальности, вот мы стояли, слушали его, и я понимаю, что звучание, оно вот не 2023 года, оно какое-то вот немножко устаревшее, какое-то вот как будто бы немножко из прошлого, и я такой, блин, ну это реально...
Чё, пёс Сироткина не трогай.
Да я не трогаю. Ну просто вот как бы немножко устаревшим, мне кажется, звучит. А так, конечно, душевно все было замечательно и круто, и у этого концерта, у него, у этого фестиваля, у них была еще вторая сцена, где параллельно выступали какие-то не суперизвестные чуваки, и мы ради прикола туда сходили, и на второй сцене выступал солист из группы «Корни», Паша Артемьев, и я такой, господи.
У него своя группа есть.
Короче, вообще, если так, он постоянно мелькает, на самом деле, типа на каких-то концертах, ну, Типа это не то, чтобы вау, ого, этот чувак внезапно... Да нет, он уже, не знаю, лет 7, наверное, вот он выступает в качестве вот в группы со своей фамилией. Как бы. Я, правда, конечно, его не слушал ни разу.
А я слушал, кстати. Ну, я не могу сказать, что это прям супер классно, но это, очевидно, лучше, чем то, блин, что делала группа Корни.
Николай, в смысле, ты что? Мы же с тобой любили группу Корни в школе, нет?
Николай, нам любил? С тобой было тогда... Любили, конечно, но ты помнишь, сколько лет нам было тогда?
Типа, вот я вас и развел.
Но группа Корни...
На кликбейтный контент.
Группа Корни, конечно, не так хороша, как группа Корн, но парочка песен там была прикольная.
И сил на исходе, и кого точат раны. Вот это вот, да.
А у них не было таких проблем с буквой «Р».
Было. Ты чё, это же основной прикол. Что Паша Артемьев картавил, да.
Короче, это как с Хобби Хортингом. Я вот узнал, что Паша Артемьев существует вообще еще на сцене, но как бы он существовал вот на вот этой вот сцене для каких-то неизвестных, непонятных людей, но там интересный вайб был своеобразный. А, ну и как бы, конечно же, на этом концерте все участники, кто выступали на сцене, у них были сурдопереводчики.
Ты потому что, ты бы хоть сначала сказал, типа, что это фестиваль как раз-таки организованный фондом, который занимается помощью людям, как я, с ограниченными возможностями, типа того, поэтому, ну, это тоже не внезапно.
Да-да-да, ты, кстати, не сказал, вообще-то Антон тут рядом, это культовая история для Петербурга вообще, так что...
Да. Кстати, мне даже мерч пришлось купить, потому что в Петербурге такая погода, то жарко, то холодно, и я такой, мне что-то жарко, я поехал в одной рубашке, а когда приехал туда, там было дико холодно, я в итоге купил себе мерч, Антон тут рядом, толстовочку.
У меня, кстати, была история, что я на концерте Сироткина в Москве купил себе мерч Сироткина, на котором написано «Выше домов» или что-то такое, ну, вот, но... Типа, так вышло, что после первой же стирки он весь пошел катышками, и это прям вообще атас. Ну, то есть прям... Прям вот...
Осиротел ты теперь.
Супер некачественная, да, оказалась история.
Так, ну ладно, давай, расскажи, что у тебя, какие делишки произошли на этой неделе.
Ну, во-первых, короткой строкой я максимально... Я сдался читать книжку Александра Баунова «Конец режима», потому что она просто... Блин, очень скучно. Я просто... это, если кто не знает, это как бы, ну... Это очень крутая и суперподробная книжка о том, как пали три европейских авторитарных режима. Франко в Испании, Салазара в Португалии и черных полковников в Греции, которые просто 7 лет тусовались, ну, в общем, узурпировали власть ненадолго. Вот. И как бы интересно, но, блин, она просто как учебник. И сейчас я читаю книжку, которая называется «Новейшая история России в 14 бутылках водки». И это просто тупо топ вообще. Вот если вы давно не читали книги и вам хочется что-нибудь классное, вот это прям классно. Вот это там каждая глава рассказывает о каком-то бренде водки, который там взял свои корни еще там в царской России и раньше. Ну, то есть, очевидно, раньше царской России было только смутное время и всякие кривичи. Ну, нет, ну, в общем... Тогда, когда уже делали водку. Очень советую. Да, это короткой строкой. Вторая новость короткой строкой. Мне в сентябре приезжает настольная игра «Ведьмак». Ее все-таки привезли в Россию. Спустя, господи, полтора, наверное, года, как я задонатил в краудфандинг на эту игру. Вот. И я просто жду этого как дня рождения. Больше, чем дня рождения. Вообще невероятно. Третья новость короткой строкой. Я купил билет на «Стоп-дога». Так что... Вот, так что я схожу через месяцочек на Snoop Dogg, и очень, конечно, забавная с этим связана история, с тем, что я, в общем-то, у Snoop Dogg, по сути, знаю, ну, всего, типа, штук 5 песен. Вот. Но это не важно. Я надеюсь, что старый черт устроит какое-то шоу.
Короче, вот. Snoop Dogg победил в битве с машиной времени.
Правильно? Да, у нас вообще с Настей была такая сложная история. Она хотела на машину времени, а я на Snoop Dogg, и они были друг за другом. Я подумал, блин, Snoop Dogg я, может быть, никогда больше в жизни не увижу. А машина времени, так как в России они, очевидно, не выступают и не будут в ближайшие годы, а они просто будут колесить как бы просто по всем городам, где живут русские, так или иначе. То есть это неважно, где ты... Машина времени до тебя доедет. Надо же им жить на что-то. Так что рассудили, так сказать. Вот. И еще мы на этих выходных, то есть мы, короче, вот перед самым, собственно, отъездом из Москвы, мы получили тоже по предзаказу настолочку, которая называется «Оскверненный Грааль». Это такая настолка, она как компьютерная игра, то есть она типа там рассчитана часов на 100. Там как бы когда ты останавливаешься в игре, ты записываешь, где ты остановился, и потом, когда вы продолжаете игру, ты раскладываешь типа с того же места, где вы остановились, и продолжаешь. Она как бы сюжетная. Вот. И вот мы ее как бы в Москве, значит, заказали, потом мы уехали. Потом мы, значит, коробкой отправили себе, значит, эту игру. И вот она полтора года ждала своей очереди. И мы наконец-то сели в нее поиграть, начали, и мы прям очень довольны. Еще я просто пытаюсь, как это, скажем так, ну, типа, знаете, есть же история в том, что когда ты живешь как бы вне своего дома, не понимая, что вообще в твоей жизни происходит, то у тебя включается такой так называемый синдром отложенной жизни, когда ты постоянно что-то планируешь на потом, типа потом сделаю то, потом сделаю это. И, в общем, это очень сильно разрушает, во-первых, психику, очень сильно разрушает. Это я как бы говорю в том числе тем людям, которые когда-нибудь решат переехать из своей родной страны.
Почему синдром отложенной жизни может быть только уехав?
Ну, слушай, я просто... я типа это применяю касаемо себя, потом...
Кому угодно это может быть, типа, потом как-нибудь сделаю, потом как-нибудь сделаю, не обязательно уезжать, ну, то есть...
Слушай, ну, возможно, но я имею в виду, что касаемо меня, мне же наплевать, что там не у меня, ну, как бы, с людей, у людей, с, как бы, с таким синдромом, если это не
вот,
я.
Вот, знаешь, это вообще было бы странно, если бы сказал, типа, ну, вот, знаете, у людей, которые переезжают в другую страну, у них, вот, у них бывает, типа, вот, набирают лишний вес. И я такой, да, можно и не переезжать в другую страну, чтобы набрать лишний вес, ну, как бы.
Ну, короче, да, так, когда ты переезжаешь в другую страну, неважно, что это за страна, из России ты уехал, из своей родной, или из Беларуси, или из Казахстана, из Украины, и так далее, в какой-то момент у тебя наступает, может, вернее, простите, не факт, что наступает. То есть то, через что проходят иммигранты, это отдельная история. Вон, вы можете посмотреть какой-нибудь ролик в интернете о том, что, через что проходят иммигранты. Вот. Но синдром вот отложенной жизни — это то, что может произойти в том числе. И вот это случилось у меня. То есть мы не ездили в отпуска, я не мог понять, что у меня с работой. Да, там, сначала одни проблемы, потом другие. Все время это нестабильность. И она до сих пор все такая же дикая нестабильность. Вот. Но мне удалось просто немножко подкопить денег так, чтобы я перестал паниковать, что через месяц у нас все закончится, и я умру бомжом на вокзале. Вот. И мы подумали, ну все, тогда надо, типа, надо немножко как бы как-то разнообразить свою жизнь, помимо сидения вечерами, смотря Breaking Bad соло и проходя какие-то игры. Это, конечно, замечательные вечера, но надо еще что-то поделать. Поэтому вот как-то пошли какие-то шаги вот в сторону вот этого улучшения. Я вам даже скажу, что это не рекламная интеграция, но я даже через Ясно, по нашей ссылочке, между прочим, да, я надеюсь, что те, кто нас слушают, использовали сервис Ясно по нашей ссылочке, значит, сходил к психологу, вот, и, блин, ну я даже не знаю, да, наверное, ей вообще законно ли говорить, типа, советую сходить к психологу? Да, вот именно прям, или это нужно как-то переформулировать. Но, в общем, я могу так сказать, я сходил, и, конечно, мне нужно сходить еще несколько раз для того, чтобы как-то вообще свои эти проблемы порешать, но стало легче, вот. Поэтому, если те, кто нас слушают, вы сталкиваетесь с какими-то такими же ситуациями, это, я думаю, что это максимум, может быть, человека полтора, вот, из тех, кто слушает подкаст, может быть, три. Но, так или иначе... В общем, вы не одни, держитесь.
Знаешь, какая у меня в окружении вообще ситуация сложилась? У меня достаточно знакомых, точно не один и не два, кто бросили свою работу, даже, наверное, высокооплачиваемую и какую-то престижную, и стали психологами. Отучились на психологов и стали оказывать услуги вот в этой сфере. Это интересно, как последние, наверное, полгода вот эта вот тематика, она стала вот кружить где-то вот, например, даже в моей жизни.
Ну, это вообще, типа, ходить к психологу, это, очевидно, вообще не лишняя история, просто потому что кукушечку надо поправлять, вот, но, может быть, это не всем поможет, но мне, вот, я как бы уже не первый раз пользуюсь, и это правда надо. Вот, ну, так что да, в целом как-то вот у меня все в этой степи, поэтому я думаю, что мы можем пойти быстренько пробежаться по премьерам недели.
Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
Ребятки, премьерный день 24 августа 2023 года. И, в общем-то, в российском прокате есть несколько, как сказать, больших премьер. Я говорю «большая премьера», я имею в виду, это значит, что она выходит типа в большом количестве кинотеатров. Да, это не значит, что это прям большой фильм. Но, например, я вижу, что... я думал, что фильм с Лаймом Нисоном выходит... Да, выходит фильм с Лаймом Нисоном сейчас.
Действительно, да. Причем от режиссера, который снял фильм «Металлика», тот самый.
Подожди-ка, это не от Пьера Морелли фильм? Я думал, что какой-то выходит от нормального режиссера.
Да, это нормальный режиссер. Он снял «Хищники» и «Металлику».
«Хищников» снял не Роберт, не Мрот Антал. Кто это? Я запутался немножко. Я запутался, потому что я заметил, что этот фильм выходит не на тысячи экранов, а на меньшем количестве, хотя, как можно не выпустить фильм с Лиамом Нисоном на всех экранах, которые есть, если он выходит? Я этого не понимаю.
И который еще называется «Заложники». Ну, понятно, что в оригинале он называется «Расплата». Но «Заложники» — это, конечно, круто. Я посмотрел трейлер, и, если честно, выглядит интересно для бэшечки.
Выглядит, как любой фильм с Лаймом Нисоном, просто чуть-чуть сменили сеттинг тут,
Честно говоря, да, это очередной фильм, где мощнейший легендарный боевой пенсионер Лайм Нисон дерется со злодеями.
Борется силами зла, да, все так.
Также еще вот, обратите внимание, выходит фильм на 1000 экранов, выходит фильм под названием «Квест». Я вот не знаю, на Кинопоиске...
Это прям боль.
На Кинопоиске как вам постер этого фильма?
Ужасно, просто ужасно.
Главный кайф — это то, что я сейчас скажу. Значит, мы тут пересматривали, когда «Сокровище нации» с Николасом Кейджем, я, по-моему, сказал тогда, вот недавно, что там, значит, мелькнул Олег Токтаров. И я такой Настя, говорю, это Олег Токтаров. Типа, это же тот самый чувак, который в Голливуде снялся, типа, просто в 30 экшен, типа, в 30 блокбастерах на каких-то...
И, кстати, в «Хищниках» он играл, которых упоминали в прошлом блоке.
Да.
Да, и вот ни хрена себе, Олег Токтаров, он что, вернулся в Россию? Он теперь снимается в русском кино?
Ой, да уже давно, ты чего? Прям очень давно. Мне кажется, последние лет 10 точно.
Слушай, ну это любопытно, но я вижу, что в 22-м году он играл в каком-то фильме, где есть Вуди Харрельсон. Ну, короче, это карьера-то у чувака, то есть это... Он ведь не как Александр Невский. То есть Александр Невский — это, ну, чел, который там на главных ролях в своем типа трэш-кино. А Олег Токтаров, он буквально появляется в роли мужика, который такой появляется в кадре, ему говорят: «Бери пушку». И он просто молча там берет пушку и типа...
На смену ему пришел Юрий Колокольников, который точно так же играет такие эпизодические роли русских злодеев или не злодеев, но в Голливуде.
Ты прости, но Юрий Колокольников — это все-таки большой актер, классный, талантливый, вот это все. А Олег Токтаров — это как бы хрен моржовый. Ну, то есть он вообще ничего из себя как актер не представляет. Поэтому, ну, типа, Колокольников, он как бы пробивается в Голливуд, но не выходит. А Токтаров...
Ну, я к тому, что у него
роли... Он добился всего, чего хотел.
Ну, роли похожи. Нет, понятно, что у Токтарова роли как бы такого молота наковальник, ну, как в «Хищниках», условно, да? Но просто я смотрю на Колокольникова, у него просто типа эпичные роли в Голливуде, вот просто все как под копирку одни и те же. Да, где-то еще была новость о том, что вот будет какой-то голливудский фильм, и он там появится, но его никак не анонсировали там, да. Ну ладно, в общем, «Квест» — это просто дичь. Я посмотрел трейлер, ну, такая посредственная халтура, которая выглядит как Direct-to-DVD из 2005 года, что-то вот снятое в России.
Ну, как бы, возможно, кажется, Direct-to-DVD
— это прям... Это прям комплимент, мне кажется, direct to помойка. Это просто звучит.
Ну да. Так, на самом деле еще по премьерам есть корейский фильм, который называется «Посредники», и там играет Сон Кан-хо. Наверное, мало кто знает его по имени, но это тот самый из «Паразитов» и «Воспоминания о убийстве». Интересный сюжет у фильма о том, что парочка корейских мужчин находит ребенка, которого женщина подкинула к церкви, и они крадут этого ребенка, стирают видеозаписи с камеры, чтобы миновать официальную процедуру передачи там от этого ребенка в детдом или там поиска семьи. Они пытаются как бы все это упростить и, видимо, еще и наживиться на этом процессе. Ну, в общем, такая вот классическая южнокорейская драма с крутым актером из «Воспоминаний об убийстве». Вот, да, еще русский мультфильм выходит, который называется «Руслан и Людмила», и я к нему скептически очень сильно относился, когда пролистывал все вот эти вот премьеры, думаю, ну опять очередной говно-3D-шный мультфильм. А вы знаете, для отечественного мультфильма у него относительно неплохая графика. Даже где-то вот на уровне, наверное, таких вот европейских 3D-шных мультфильмов, что для русских мультфильмов, в принципе, не свойственно. Ну, в общем, графика у него более-менее даже ничего.
Ну что, цифровые релизы. Что в цифровых? В цифровых ни хрена, да, не выходит.
Самое главное, что выходит 29-го «Индиана Джонс».
Да, но надо сказать, что фильм Джеки Чаном и Джоном Синой «Круче некуда» с рейтингом 6 выходит в цифре, но это Вальга, Вальгу мы любим, но как бы вот оценочки так себе.
Это можно сказать, Джеки Чана мы любим, Джона Сину мы любим, но как бы...
Вальгу мы любим, но фильм, да, сори. Фильм тоже любопытно, с двумя хорошими актерами, Эриком Бана и Форестом Уитакером, про архиепископ пытается добиться покаяния от безжалостного убийцы, драма о страшных последствиях апартеида в ЮАР. 5,8 Кинопоиск, 6 IMDb. Ну, то есть, типа, тоже, как бы, вроде хорошая задумка, чтобы нормальный фильм снять. Нифига.
Да, еще и за 300 рублей можно купить этот фильм на Кинопоиске.
Да, да. Ну, то есть, сейчас я проверю. Да, это уже следующая неделя, так что это поздно, типа, рано еще говорить. Ну, короче, «Асока» вышла. Уже можно посмотреть первых два эпизода. Это новый Star Wars сериал. Но я, наверное, подожду, пока выйдет побольше эпизодов, чтобы не страдать.
Ну что, на Кинопоиске у «Асоки» 7,9 оценка.
Ну, как бы...
На IMDb вообще 8,9. Это все нужно, да, всегда в уме держать, что, ребята, сейчас оценочки это такая. Но в целом, как бы, все равно оптимистично.
Не, ну, как бы, нас... Можно попробовать им довериться. Ну, во-первых, и все-таки еще раз, «Мандалорец» хороший, «Андор» великий, как бы «Асока» вполне может удастся. Пока что единственный Star Wars сериал, который прям оказался калом, это «Оби-Ван». Но, ну ладно уж. Можно простить им «Оби-Вана», потому что они «Андора» выпустили. Вот я был просто, я готов был вылить на них все помои, но «Андор» спас ситуацию. Так что про «Оби-Вана» все забудут, как страшный сон.
Да, но я на самом деле что-то вот прям жду «Индиану Джонс». Я знаю, что он плохой, но это вот опять же тот фильм, который я могу посмотреть просто, чтобы разгрузиться. Я просто понимаю, что в какой-то момент я могу посмотреть этот кал и поугарать.
Ну, мне он понравился. Ну, просто это не кал. Ну, я же рассказывал. Ну, это правда не кал.
Ну, да, ладно, типа,
это очень приличное кино, над которым можно нормально угореть и...
Ну хорошо, ну, в общем, то, над чем можно угореть.
То есть он, конечно... То есть вот когда нам всем понравился «Флэш», то есть «Флэш» это все-таки он такой, ну не то, что он более цельный, но он как такой все-таки более серьезный при всех своих там шуточках и так далее, потому что «Индиана Джонс» там, конечно, в конце исполняет очень-очень интересную партию. Мне просто интересно послушать, когда вот вы оба посмотрите «Индиану Джонс», и что вы вообще скажете про финал, потому что, как мне кажется, он намного более дикий, чем «Инопланетяне» в конце четвертой, вот, но я надеюсь, вы себе это никак не заспойлерили, постарайтесь как-то увернуться от спойлеров, но это очень иронично.
Слушай, но выходит 29-го, наверное, там субтитры чуть попозже появятся, видимо, через выпуск можно будет его обсудить. Но вообще, мы упомянули про оценки на Кинопоиске, нужно Кинопоиску просто дать втык, потому что они сначала убрали цифровые релизы, список цифровых релизов из мобильного приложения, но оставили на десктопной версии. А теперь как бы и на десктопной версии ты просто так не сможешь найти цифровые релизы. Это, я считаю, свинство, очень плохая вещь, и Кинопоиск нельзя так делать.
Да, Господи, знаешь, это, мне кажется, что иногда людям просто наплевать. Вот, ладно, Николай, что там по сборам и по метакритику?
По сборам, ну, соответственно, «Синий жук» стартовал, ну, как и все предполагали, примерно никак, со сборов в 25 миллионов долларов. Ну, на что рассчитывали, ну, мне просто непонятно. И еще кажется...
Ну, это же просто дичь. Это же просто дичь. Ну, типа, ну, было же видно по трейлерам, что это просто... Да на этапе задумки, что это просто полная хрень. Вообще.
Слушайте, а я прочитал где-то недавно, что его сразу планировали в цифре выпустить. И только после тестовых показов его решили все-таки и на экран запустить, чтобы какую-то денежку собрать. А так вот изначально где-то вот я вычитал о том, что его в цифре планировалось выпускать.
Слушайте, ну блогер вот один, Кадзе Крэп, да, он, насколько я понял, он смотрел фильм в Мексике, и он сказал, что, значит, фильм полная хрень. Да, еще раз, мы не... Этот подкаст, да, ведущий этого подкаста не считает мнение Артема Харченко сколько-то важным, потому что там человек считает, что под Silver Lake это полная хрень, А там, я не знаю... Ну, короче, это, в общем, это отдельный разговор. Но, как бы, любопытно, что он упомянул, что, значит, вот он посмотрел фильм, он ему дико не понравился, но при этом он смотрел его в Мексике, и он сидел в зале с, значит, с кучей мексиканцев, и те просто весь фильм там смеялись, хлопали, радовались. То есть, возможно, «Синий жук» для мексиканцев это то же самое, что «Черная пантера» был для афроамериканцев. То есть это как бы у определенного там национального, ну не меньшинства, как бы, да, нельзя назвать меньшинством. Короче, у определенной национальности появился свой собственный супергерой. И вот как бы и они чувствуют причастность определенную и радуются. Но это не помешает этому фильму оказаться, ну, абсолютно помойным дерьмом и провалом в прокате. Но я все равно, я скорее всего, посмотрю просто ради того, чтобы потом ругать его, как бы, ну, имея на это полное право, вот так.
Интересно, а какая оценка у Флэша? Я вот что-то как-то уже упустил этот момент.
Типа 6,8.
Ну, повыше она, чем... 6,5. Да, она 6,5, да. Слушай, ну, как бы Флэш, к нему можно...
6,5 на Кинопоиске, 6,9 на IMDb. Мне кажется, на IMDb,
да,
более
честный.
Да, а у
«Синего жука» 6,8 на IMDb. Просто как бы не вышло так, что это как бы нам снова ей понравилось.
Ну, ребят, «Жука» будем обязательно смотреть, как бы, когда, ну, появится, я считаю, вот в цифре. Ну, то есть...
Блин, ну
а
я просто...
скоро
не, а почему мы «Жука» будем смотреть обязательно, при этом вы по какой-то непонятной мне причине вы реально не посмотрели ни «Черного Адама», ни там еще много всего.
Слушай, ну «Черный Адам» просто выпал на тот момент, когда усталость от DC была, наверное, какая-то. А после
«Флэша»,
видишь, как бы...
Не было никакой усталости от DC, тогда никакого DC не было, кроме этого. Просто я к тому, что... Ну, то есть «Черный Адам», он... Вот давайте это я сейчас авансом говорю. Он точно лучше, чем «Синий жук», потому что...
«Черного Адама» посмотрим. Я уже его даже скачал.
У «Черного Адама» 6,3, у «Жука» 6,9, так что посмотрим.
Что ж, ну что, Николай, а «Метакритик»?
Нет, что-то «Метакритик» меня разочаровывает, потому что я вот смотрю какой-нибудь сериал, типа... 6,66, типа, у него зеленый, потом, это, ну, потом открываю на IMDb, там 5,2. Я поэтому все, я бы, то есть, больше не хочу. «Метакритик», прям только если прям супер уверен в чем-то буду говорить. Тем более о «Кинопоиске».
Нет, подожди,
короче...
ну нужно же говорить, для нас «Метакритик» это как бы мерило американских критиков, а не показатель качественности,
ну, короче,
фильма.
На этой неделе ничего громкого нет, но вот есть некий фильм, который называется «Телемаркетологи». Какая-то документалка трехсерийная, у него «Метакритик» 82. И «Кинопоиск» сейчас тоже стал очень плохо подгружать вообще любой контент. Ну вот, вот что-то на «Метакритике» выходит, показывается с большим рейтингом. На «Кинопоиск» ввожу, чтобы посмотреть хотя бы постер, что это такое. Там просто пусто. Ну, то есть совсем плохо наполняются вот новые какие-то релизы, которые до нас не доезжают. Поэтому тоже тяжелее стало это воспринимать.
Именно только... поэтому, господа, используйте этот... используйте Letterboxd, про который я рассказывал как-то в подкасте. Это классная история.
Слушай, кстати, у меня был вопрос. А «Синий жук» выходит в СНГ?
Да, 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 конечно, он вышел.
Угу.
Все, все вышло, и этот... называется.
Короче, но с «Кинопоиском» на «Кинопоиск», еще раз, с «Метакритиком» какая-то история, что всегда вот я смотрю зеленое что-то, потом даже ввожу в «Кинопоиск», и там нет информации, ввожу IMDb, рейтинг типа 6,2, я думаю, ну и на кой черт я вообще время на это потратил? Поэтому, в общем, «Метакритик» пока что ничего интересного нет. Вот прям, причем я вижу вот прям три проекта с зеленым «Метакритиком», я каждый из них ввел в этот самый, в IMDb, и 5,9, 6,2, 6,2. Не-не-не, поэтому, ребят, ничего не...
Ну, пока, наверное, из последних хороших премьер вот того, что можно посмотреть в России, это вот этот ужастик от А24, который «Talk to me», потому что у него реально крутые рейтинги, реально крутые рейтинги. Я думаю, что мы его с вами втроем посмотрим и, наверное, с него даже кайфанем. Вот. Там почему-то я уверен, что он должен понравиться. А, вот. А как бы из хорошего не в России, что выходит, это вот «Черепахи». Я, конечно, до сих пор жалею, что я на них не сходил, потому что хочется, но времени, к сожалению, нет. Вот. Но, типа, в «Черепах» я верю, в «Хоррора 24» я тоже верю. Больше ни во что, наверное, не верю. Вот.
И я больше ни во что не верю.
«Гран-туризма» провалился. Мы же с вами смотрим всякие высокооцененные ужастики. Ну вот, как бы надо посмотреть. Причем это так странно, потому что мы всегда как-то сторонились вообще этого жанра. А тут мы посмотрели там и «Варвары», и все на свете. Но, как бы, опять же, так как, по сути, вот сейчас, можно сказать, мы живем в то время, когда... самые кассовые фильм года — это «Марио и Барби», в это время супергероика проваливается, а хорроры собирают там 10 своих бюджетов, ну, то есть, мне кажется, хорроры, наоборот, они получили свое перерождение, то есть они как минимум там 2-3 хороших в год стало выходить. Ну, вот, в это время блокбастеры, наоборот, типа, вместо того, что там раньше выходило, не знаю, там 6 блокбастеров от Marvel, от DC, там еще от кого-нибудь из них хороших было, не знаю, 4, теперь из, там, не знаю, 4-5 хороших блокбастеров один. То есть в этом году, получается, из хороших были «Стражи Галактики» и «Флэш», все остальное, ну, я не считаю «Паутину вселенных», потому что это мультик, хотя тоже блокбастер, но в целом, то есть они, типа, в этом же году выходит «Капитан Америка 2», вот, опять же, авансом 6 из 10 будет 100%.
Типа, «Капитан Америка 2», «Капитан Марвел 2», наверное.
Ну, ой, «Капитан Марвел 2», да, простите. Вот, она, да,
блин, еще, вот, еще на Метакритике еще обратил внимание, вот выходит фильм, который называется «Боттомс», ну, я даже не знаю, «Неудачники» или что это, как это по-русски будет. Это какая-то секс-комедия, это что вот редкий жанр, так сказать, вот в нынешнем прокате. Вот, может, у нее 17 положительных рецензий и тоже довольно высокий метакритик. Я даже не знаю, но кто-то будет смотреть сюжет фильма таков. В общем, два человека, значит, Пиджей и Джоузи начинают бойцовский клуб как способ потерять свою девственность. Ну, в общем, то есть реально выходит секс-комедия с рейтингом R на полном серьезе в 2023 году. Можете себе представить? У нее зеленейший метакритик 78. Ну, то есть, как бы.
И это к тому, что мы сегодня поговорим про секс-комедию.
Да, я сегодня тоже расскажу про секс-комедию, ну, правда, с меньшим рейтингом, но да.
Да, я вообще вот от этой безысходности, на самом деле, в российском прокате и вообще от всего того, что с кино творится, ну, понятно, что мы пересматриваем что-то, что вышло в прошлом, и нагоняем, да, что не успели посмотреть, но все равно я вот понимаю, что в кинотеатрах уже ничего такого суперкрутого я не посмотрю. Пролистал цифру, и это, опять же, либо ждать, и это все равно где-то внутри тебя угнетает. И я долистал до конца и увидел, что в конце 23-22 декабря выйдет «Мятежная луна», первая часть Зака Снайдера. И я такой, да, вот почему-то я понял, что я теперь жду 22 декабря, чтобы посмотреть Зака Снайдера.
Беда. Ребят, да, беда. «Мятежная луна» рейтинг будет первая часть 6,2, второй фильм 5,6. Вот скриньте.
Я даже бы сказала, первая 5,9, вторая 5,3. Типа что?
Да, даже больше похоже на что-то прям как-то вот в интернете как-то очень все люди радушно реагируют на постеры этого фильма.
Я не знаю, просто Заку Снайдеру почему-то привыкли слишком много всего прощать, как бы, но я напомню, что этот человек не смог нормально отстоять Лигу Справедливости, из-за чего просрал нам вселенную DC. Во-вторых, он снял просто поганейший говнофильм «Бэтмен против Супермена на заре справедливости». В-третьих, он снял «Армию мертвецов», который просто один из худших фильмов в истории, я считаю, типа, который просто... То есть у него 5,9, и я до сих пор вспоминаю «Армию мертвецов», и я такой думаю, да вы чё? Типа, вы чё, люди? Алё? Типа, Николай Цегулиев, ты поставил 5 из 10. За что ты поставил ему 5? Женя, ну,
хочешь,
Москвин, за что?
Хочешь, прямо сейчас зайду 4, переставлю, тебе будет приятно.
Да не-не-не, просто
фильм,
это
фильм,
я...
Конечно,
это
фильм, я... конечно, говно. Вот.
Нет, ну просто он же именно плохой, типа, во всем, в том плане, что когда ты смотришь плохой фильм, который как бы задумывался как блокбастер с каким-то там сюжетом, но при этом сюжет там примитивный, как бы снято как-то погано, типа, все сюжетные ходы, все плохие. Короче, я не знаю, если вы хотите как-то вот в этом плане, может быть, поулыбаться, вы можете найти выпуск, где мы обсуждали «Армию мертвецов», это было в 21-м году. Соответственно, он вышел в мае, вот где-то, значит, в мае 21 года мы это обсудили. Это же просто прям припоганнейший фильм. Но у него есть еще и, блин, спин-офф, который называется «Армия воров», про этого, значит, приятного немецкого паренька.
Как который бы взломал сейфы.
Да, да, который единственный приятный персонаж, значит, который погиб в «Армии мертвецов», и его, и про него есть как бы спин-офф, у которого рейтинг повыше, типа 6,4. Вот.
Ого, даже
да,
так. Слушай,
да.
Ну, «Армия мертвецов», можно сказать спасибо, потому что именно «Армия мертвецов» дала старт «Мятежной луне».
Так, подожди, а за что... Нет, стоп, ты говоришь, так, а за что... То есть ты считаешь... Я не понимаю, ты думаешь, что «Мятежная луна» — это будет хороший фильм? То есть как бы хоть какая-то предпосылка есть, или я что-то, может быть, что-то пропустил? По трейлеру,
ну, по трейлеру эпичненько выглядит.
Да, так, потому что Зак Снайдер умеет делать трейлеры. Только, то есть, да. Я не говорю, что я не люблю Зака Снайдера. Просто я ему не доверяю больше.
А я его и не люблю, и не доверяю, но просто я тебе говорю, что в момент моей безысходности, когда я увидел трейлер и понял, что мне нужно смотреть какие-то блокбастеры, чтобы немножко отвлечься от реальности, и пролистав список, я увидел, что, ну, по большому счету, только это и выйдет в цифровых релизах. Это все, что нам будет доступно к просмотру, да.
Ладно, поехали дальше.
«Гактус» — подкаст о кино и не только.
Фильм от подписчика Boosty, наш, значит, постоянный топ-донатер Red V, заказал у нас фильм «Истинная грусть». Значит, это культовое авторское аниме Сатоси Кона под названием «Истинная грусть», сюрреалистический и запутанный детективный триллер, погружающий в самую глубь сознания главной героини и не отпускающий до самого финала. Значит, что можно сказать про «Истинную грусть»? Значит, техническая информация. Он идет всего 81 минуту. И это, на мой взгляд, 81 минута, которую не стыдно потратить. Вот так, мне кажется. То есть, если, например...
В отличие от 150 минут на «Армию мертвецов» Зака Снайдера.
Или, да, согласен, или в отличие от 80 минут на фильм «Вкус жизни», например, потому что я напоминаю, что он идет примерно столько же, но как бы насколько же это, короче, разная история. В общем, я просто расскажу о чем. Значит, «Истинная грусть» — это аниме 98-го года, даже 97-го, оно в 97-м релизнулось, я вижу, в мире, с рейтингом R, то есть там обнаженные тела, вот это вот все, оно есть. Значит, это такая история, которая, вот ты, ну, во-первых, у него высокие оценки, на мой взгляд, то есть Николай Цугулиев, он что-то вот вообще не впечатлился, он сейчас расскажет, почему. Но вот у него высокие оценки, я считаю, что они довольно заслуженные, потому что вот как бы мне немножко не хватало такого контента, не с точки зрения аниме, да, как бы, а с точки зрения в целом, мне кажется, что я посмотрел все фильмы такого жанра, у которых более-менее там так или иначе высокие оценки, такие майндфак такой немножко. Значит, и история здесь, она хороша тем, что она не прям совсем простая, как 5 копеек. Она действительно, значит, имеет какую-то определенную глубину, потому что вот мне нравится такая тема, когда... там фильм или мультик или что угодно начинается, и как бы уже есть какой-то бэкграунд, и как бы и фильм вступает в свою активную фазу, да, вот он начинается, когда как бы за кадром уже много чего произошло раньше. И вот здесь как бы история про то, что вот у нас главная героиня уже преуспевающая, значит, поп-певица, в каком-то она, значит, girls-band выступает. И начинается фильм с того, что вот это ее последнее выступление, она говорит, все, я типа заканчиваю на этом свою карьеру как певица и начинаю свою карьеру как актриса. И примерно в этот же момент начинают происходить такие вещи, что она узнает о том, что в интернете, а на тот момент он только начал вообще там появляться, значит, она там сама толком не понимает, что это такое. Значит, в интернете появился сайт, который называется «Дневник», как ее зовут, «Мими», не помню, да, «Мима», «Дневник Мимы» или «Комната Мимы», в котором... кто-то ведет за нее страницу, полностью описывая ее жизнь, и она понимает, что за ней кто-то следит. Плюс ей присылают факсы с угрозами о том, что типа зря ты ушла там из музыки и начала сниматься в кино. И вот как бы героиня, она помимо того, что она испытывает, значит, стресс сильный от того, что она понимает, что за ней кто-то следит, она еще так сильно хочет избавиться от имиджа поп-певицы, что она начинает... как бы всякие жесткие штуки делать, там, сниматься в сцене, где ее насилуют, потом, значит, принимать участие в полностью обнаженной фотосессии. И мне вот, например, как зрителю, мне даже было вот не до конца понятно нафига. Ну, то есть ты могла бы просто, ну, как многие певицы какие-то стали актрисами, и как будто бы им не пришлось для этого... снимать с себя трусы или там, ну, как-то принимать участие в каких-то шокирующих сценах, но вот она, у нее как бы внутри ее головы вот эта вот идея фикс, значит, уйти как можно скорее от образа вот этой милой девочки из поп-группы. И вот как бы фильм, вот он, получается, делится на две таких вот смысловые составляющие. На ее внутреннюю борьбу, где она пытается как-то себя принять, из-за этого очень много сюрреализма, всяких таких странных сцен. И на как бы реальную историю о том, что ее кто-то преследует, и там дальше там прям начинается кровище, убийство, криминал, вот это вот все. И это за 80 минут рассказывает достаточно такую, ну, такую как бы законченную историю, которая не оставляет никаких вопросов. И в целом, ну, за такой небольшой хронометраж, в общем-то, развлекает, на мой взгляд, хорошо. Вот, мне понравилось. Что вы скажете?
Ну, во-первых, с одной стороны, скажу, что Николай, да, вот рассказал сценарий, но я в чем-то, наверное, не соглашусь или, может быть, дополню, скажу, что, во-первых, здесь вот это вот закулисье и вся подноготная шоу-бизнеса, в котором молодую начинающую актрису пытаются продвинуть продюсеры по карьерной лестнице и срубить, заработать на ней еще побольше денег, это, конечно, жестко. Это прям грустно, и на этот момент еще накладывается вот эта вот японская, наверное, действительность, когда продюсер сказал, надо делать, да, потому что люди, они же положились на тебя, они как бы тебе доверяют, деньги в тебя вкладывают и так далее. Ну, то есть, с одной стороны, можно и вообще в целом в мировой шоу-биз, да, наверное, посмотреть сквозь призму вот этого аниме, и можно еще вот на японскую какую-то вот эту вот действительность посмотреть, где они беспрекословно как-то, да, или очень как-то рьяно
пытаются... Я не заметил в этом фильме, что на нее давили продюсеры. Мне казалось, что все решения, которые она принимает, потому что она так хочет.
Слушай, ну, они как бы не давят, ну, то есть они просто ей говорят, ну все, вот тебе нужно закончить карьеру певицы, да, и пойти в кино. И ее как бы агент, она такая, нет, ну давайте как бы, может быть, мы не будем так делать. А продюсер, он говорит, нет, на самом-то деле надо заканчивать и двигать в кино, потому что на этом можно больше денег заработать. И когда начался вопрос, типа, а что же она сама хочет, то там как бы определенного ответа нет. Но потом дальше, как мне показалось, она все-таки именно говорила про продюсеров. Ну, то есть такой контекст был, как будто бы вот продюсер говорит, и надо бы сделать так вот. Да, конечно, никакого прям супердавления нет о том, что вот ты все, ты обязан, ты подчиняешься. Такого нет, но все равно, мне кажется, вот где-то внутренний вот такой вот стержень вот этой вот японской действительности, он здесь присутствует. Ну, опять же, можно по-разному, наверное, посмотреть на эту точку зрения. Я вот так вот взглянул, но от этого и интереснее, потому что вот этот момент перехода от певицы в шоу-биз именно с точки зрения кинематографа и участия в определенных вот этих вот второстепенных сценах, он, конечно, клевый, потому что в какой-то момент, когда я уже понял, кто злодей, все равно вот этот момент съемок и переплетения сцен из вот этих вот съемочных фрагментов тех сериалов, в которых она снималась, казалось, что интересно, а где же вот эта вот реальность?
Да, там последние минут 15 запутывали так неплохо нас.
Угадав злодея, все равно ты сидишь и думаешь, а где же реальность-то, что же у нее там в голове-то происходит, и от того, какая действительность произошла с этой героиней, главной героиней, она, конечно, все равно играла до самого конца, и когда уже все карты раскрылись, я такой, а... Ну, понятно, но в целом, как бы, наверное, так даже и лучше. Я бы, наверное, еще отметил, что «Истинная грусть» — это такой прям микс на японский лад Линча, Хичкока и, наверное, в меньшей степени Даррена Аронофски, но даже если прочитать интересные факты к этому фильму, можно найти такое предложение, что Даррен Аронофски выкупил права на этот мультфильм, чтобы использовать сцену крика ванной в «Реквиеме по мечте». А почему Даррен Аронофски вспомнил? Ну, потому что, наверное, «Черный лебедь». Но, как я понял, это достаточно культовая история, «Истинная грусть», и, во-первых, для 98-го года выглядит круто, выглядит максимально кинематографично, то есть, как бы, да, ты смотришь мультфильм, но какие-то приемы, вообще вот именно съемка, если это так можно сказать, к мультфильму, она выглядит как фильм, как будто бы. И вот этот микс аниме и кинематографичности, он классный. То есть я не могу сказать, что у меня какой-то огромный бэкграунд познания аниме, но вот если ты смотришь, например, «Атаку титанов», ты понимаешь, ну да, это как бы вот чисто классическое аниме, все окей. А здесь вот прям чувствуется какой-то кинематографичный подход и вот этот сплав интересных каких-то находок режиссера и как это все нарисовано и показано, это прям круто. Поэтому я поставил восьмерочку, и мне безумно понравилось. Но теперь интересно выслушать мнение Николая, у которого оценка стоит ниже. Но тут в его, наверное, сторону хочу сказать, что я ему немножко проспойлерил происходящее, поэтому, может быть, еще такая оценка, да, может быть, на этом фоне.
Ты,
ну, давай,
испортил,
Николай, расскажи.
Все испортил.
Ну, короче, любопытный мультфильм, конечно, вот Perfect Blue. Мне вот интересно, если выпускали на кассетах в 98-м, наверняка где-то была версия с переводом типа «Сатоши Каноэ представляет фильм «Идеальный синий» или типа того, знаете, что-нибудь такое.
Да, 100%.
«Совершенный синий», ну как-нибудь такое. Ну, на самом деле, любопытный очень аниме с очень интересным сюжетом, на самом деле. Мне понравился сюжет. Мне просто, знаете, вот в чем у меня проблема с таким кино? Вот его подача такая, как бы, какая-то вот такая холодная, безэмоциональная, как-то вот сцены идут одна за одной, и я не чувствую вот, как бы, вот целостности, вот как бы такого вот плотности.
Эмоциональной привязанности, может быть, ты
не вообще не чувствую, да, вот плотной эмоциональной привязанности к процессу. Вот я вот, я думал, как вот у меня спросили, что я поставил 6, я вам отвечу, типа, как Тиньков, мне, я так чувствую. Ну, то есть, просто вот он меня не развлек, хотя сюжет интересный, интересно было пытаться разобраться. Да, проблема в том, что Жека написал, типа, в нашем чате на троих, типа, и что я угадал там злодея на такой-то минуте, и я такой думаю, так, теперь я тоже должен на вот на этой минуте уже сделать выборку, кто может быть злодей, и взвесить все версии, да, поэтому, ну, поэтому как бы, не то чтобы я прям скажу, что я его угадал, но я вот из двух, я такой так, и вот у меня в голове ввертелось две версии, так, из этих двух людей вот кто-то причастен, и как бы... В общем, можно считать, что да, немножко подпортил, но не суть. На самом деле, ну, вот прикольный сюжет у фильма. То есть вот... Ну, там, конечно, нужно следить за тем, что происходит в реале, что происходит с нашим героем, что происходит в ее голове. Там прикольно, когда вскрывается на самом деле правда, как бы. То есть, да, она интересная. Ну, как бы вот весь смысл фильма, это, как бы, который вот так вот, вот это вот отношение к, значит, вот, к женщинам в японской, в этой индустрии, он как бы так раскрывает, показывает. Не могу сказать, что прям вот мне прям близки эти проблемы, как-то очень интересны, но вот больше само психическое, конечно, вот состояние героя, которое разрушается под воздействием всего этого. Ну и... Не, на самом деле, вот прикольный мультик, я бы, может быть, даже 7 поставил. Но вот эмоциональная привязанность, вот я вообще не чувствую просто к происходящему.
Так,
просто
Николай, потому, ставь ему 7. Что это вообще? 7,
ну, он... может быть, и поставлю. Но просто вот вообще не чувствую эмоциональной привязанности. Интересно, красиво, прикольно, но как-то вот сцены...
Ну это просто, видишь, это не...
Да, вот, как его, это как не мой, это не мой визуальный стиль просто, чтобы вот я был как-то вот...
Не, ну, просто, понимаешь, есть Макото Синкай, вот есть, да, который ты смотришь его фильмы, и ты прям, блин, скорее бы они встретились и полюбили друг друга, пожалуйста, давайте, не расходитесь, пусть судьба вас сведет. Ты сидишь и как семилетняя девочка, типа, болеешь за персонажей, чтобы у них там случилась любовь.
Я не знаю, может, ну, тут мне как-то даже как-то кадров я тут не достает. Знаешь, вот, может, Жека меня поймет, что тут как-то, вот, знаешь, нарисовано как-то вот мало кадров. То есть, понимаете, о чем?
Ну, он такой, как бы, то есть, ну, вот аниме в те годы вот так вот рисовали, то есть, он
закономерно. Ну, я не знаю, вот та же Акира мне больше понравилась, например, потому что, ну, как-то вот она была в этом смысле поплотнее,
С Акирой это у меня личные проблемы, но у меня, блин, у меня столько споров с друзьями из-за Акиры, потому что я, как, мне вообще не нравится, а все считают, что это просто лучшее аниме.
Ну, мы же, мы забыли упомянуть то, что, а почему у нас было в подводке про Кодзиму упомянуто, то, что вот... Кодзима сегодня тоже в одной из своих социальных сетей типа выложил то, что вот он смотрит. Вообще, у Кодзимы смешные соцсети, он обычно просто где-то в ресторане с кем-то сидит, чаще всех с Джорданом Пилом, если честно.
Не, ну последнее время типа...
Выкладывает, да, то, что он смотрит, играет, и вот он выложил этот фильм тоже буквально, как мы посмотрели его в тот же день, и мы такие подумали, что походу наши Редви донатят не только нам.
Да, это удивительно, конечно. Слушайте, по поводу сравнения с кино, я ведь не зря сравниваю, потому что у этого мультфильма очень такая интересная предыстория. Изначально вообще планировалась экранизация, художественный видеосериал. Но в свое время как бы студия, которая планировала снимать вот этот сериал, она пострадала из-за землетрясения, и оставшихся денег хватило только на полнометражный мультфильм, который, ну, как бы просто трансформировался в мультфильм. А так вообще вот эта вот вся история, она по книге, которая была издана в 91-м году.
Да, что тоже, кстати, тоже интересно, да. Ну, в целом...
Короче, я... знаете что? Вот я бы, наверное, больше вот с таким сюжетом, я бы лучше фильм посмотрел, который был бы вот снят именно так, вот прям по этому сценарию. А вот как это переложено на анимационные рельсы, мне не очень зашло.
Но...
Короче, есть же, по-моему, и видеоверсия спустя несколько лет. Фильм вышел, но у фильма поменьше, или намного даже поменьше оценки, но это к вопросу о том, что когда у аниме появляется вариация фильма, то всегда это хуже получается.
Ой, сейчас же в конце этого месяца выходит One Piece, типа культовое аниме, которое перекладывают на сериал с актерами, точно так же, как это было с просто одним из лучших аниме, которое мы смотрели, «Ковбой Бибоп». Вот, uh-huh. И, ну, типа, и как, ну, и мы посмотрели первую серию Netflix и подумали, боже, какой кошмар, ну, то есть это прям полный отстой.
И Малан еще Аватару снимал, по-моему.
А «Аватар», по-моему, не вышел еще игровой, нет.
Нет, я говорю, что «Аватар»
снимал... А, то,
все, Шьямалан. Да. Снимал, да.
Да.
Слушайте, ну, надо отдать должное, все-таки у этого мультфильма, у него прям есть запоминающиеся сцены, от которых, ну, вот прям, которые как искусство выглядят. По крайней мере, мне показалось, что вот эти моменты уже ближе к концу, где происходит что-то непонятное, и там, например, персонаж оказывается в комнате, да не в своей, и ты волей-неволей начинаешь там засматриваться на всякие отдельные детали, а потом происходит сцена изнасилования, да, которая вообще колом стоит в хронометраже этого мультика, когда ты понимаешь вот это вот все напряжение и весь адок, который приключается с этой актрисой. Ну, понятно, что в любой момент можно сказать «нет» и как бы не идти уже этой дорогой, но все равно интересно смотреть, как актрис заводит вот в эту историю. Ну, короче, я к тому, что моментами, когда я ставил на паузу, хотелось прям рассматривать задники, хотелось рассматривать, что находится вот в кадре. Ну и, конечно же, он такой эротичный. По классике.
Эротичный, кстати, довольно красивый, я считаю.
Да, да. Он красивый, вот, эротичный.
Вот.
Да.
Но надо еще сказать,
но что в то же время и отвратительный.
Чувак, который снял...
Ага, я говорю, ну в то же время он и отвратительный, потому что ты смотришь на этого злодея, смотришь там на сцену убийства, ну все равно какие-то прям кровавое месиво вот это вот. Ну, короче, это прям прикольно сочетается между собой.
Короче, я просто к тому, что у Сатоси Кона, у него есть еще воспоминания о будущем. Это тоже культовое аниме. И «Паприка». Ну, вы не точно должны были слышать про «Паприку». То есть это одно из таких, как бы, таких центровых аниме. Поэтому я думаю, что я продолжу свое знакомство с его творчеством, точно так же, как мне в свое время понравился. Вот очень... Собственно, вот этот чувак, который твое имя, я его называл уже, как его зовут, и уже забыл. Этот
Макото Синкай.
Да, да. Вот. Но, конечно, больше всего я сейчас жду, когда уже выйдет последний фильм Миядзаки, последний мультфильм в этом. В кино, наверное, вряд ли, когда он выйдет где-то в цифре, когда, если он вообще в ближайшее время выйдет. Вы же знаете вообще про Миядзаки, про последнюю его работу?
Расскажи, пожалуйста, может быть, даже если мы знаем, может быть, слушателям будет полезно. Я такой, типа, я-то знаю, но нет, я не знаю, расскажи.
Я только знаю, что как бы у фильма нет никакой рекламы, по сути.
Ну там, короче, прикольная история с тем, что, значит, это там не просто по сути, а там буквально не было никакой рекламы. Все, что было, то есть никаких вообще не рекламных материалов, никаких даже то есть просто вот он просто вышел в кино, просто вышел. И он называется «Как поживаете?». Значит, так как он уже вышел в Японии, значит, доподлинно известно, что он идет 124 минуты, и уже несколько кадров просочились в сеть, как бы из этого фильма. Они тоже там, значит, каким-то определенным сюрреализмом отдают. Но вообще эта история про, значит, про что-то, что происходит во время, я так понимаю, Второй мировой войны. Но при этом тоже там с какими-то, опять же, какими-то сюрными штуками, там, персонажами и так далее. И его называют последним фильмом Миядзаки не потому, что сам Миядзаки сказал, что он последний, а потому что, как бы, все предполагают, что Миядзаки просто умрет и не сделает больше ничего на самом-то деле. Потому что вообще так-то, может быть, он бы что-то еще и сделал. Вот. Но на всякий случай тоже, да, там, как бы, последний полнометражный Миядзаки, который можно было посмотреть, вышел аж 10 лет назад. Он, значит, фильм называется «Ветер крепчает». Вот. Я его, кстати, смотрел, но почему-то оценку ему не поставил.
Ну, кстати, что касается вот последнего фильма, типа, если вот посмотреть, например, с 2000 года по 2010, типа, Миядзаки снимал примерно полтора фильма в год. Ну, то есть, там, с 2001 вышло 9, что ли, мультфильмов, или 8, ну, в общем, много, даже больше, чем полтора.
Полнометражных мало, вот именно полнометражных.
Смотри, вот я смотрю, значит, 2001, а «Унесенные призраками», «Ходячий замок».
Потом «Рыбка-пони» и все.
Ну, да. Ты хорошо, ну три там достаточно. «Ветер крепчает», да, это тоже полнометражный.
«Ветер крепчает» в 13-м году, да. Но я имею в виду, что...
Ну, короче, за 12 лет 4 фильма. Ну, это нормально. Типа, если, в общем, выборка такая. Ну, например, вот мне вспоминается «Клинт Иствуд», типа, которому... Никто же не говорит, типа, вот никто не говорит сейчас, типа, последний фильм Клинта Иствуда, хотя Клинт Иствуд, вот ему 93, он снимает раз
в год. У него раз в год выходит.
Раз в два года новый фильм. И, ну, ну, кстати, сейчас пока у него не анонсировано ничего нового.
Угу. Почему?
Не, он уже снимает. Снимает какой-то фильм.
Да-да-да. Да, уже были кадры.
Снимает. И нас... Хорошо. Оболгал старика. Ну, в общем, блин, было бы круто, если вот до 100 лет кто-нибудь дожил бы и снимал. Вот недавно, знаете, может быть, есть такой политик, которого зовут Генри Киссинджер, да, ну, он как бы известный в контексте истории, но часто он как-то в сериалах типа «Футурамы» появлялся, может, помните. Вот ему исполнилось в этом году 100 лет. И он вот в этом недавно ездил в гости вот в Китай, например, вот как бы лоббируя какие-то политические интересы. Я вот жду, когда какой-нибудь режиссер будет уже в 100 лет снимать что-нибудь. Мне кажется, вот Клинт Иствуд ближе всего к этому. Мне кажется, было бы круто.
Блин, реально, Генри Киссинджеру 100 лет уже. Как он
100! 100 лет! Был еще... Нет, кого еще вспоминаю, был еще же Кирк Дуглас. Кирк Дуглас умер в 20-м... Помните, ну, Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, актер, которого да. Мы тоже смотрели кучу фильмов, вот, не кучу, наверное, 2-3, нам заказывали там «Тропы славы», или один всего фильм. В общем, крутой мужик был. Как вы помните, он умер в 103 года, и где-то вот в 101 или 102 он еще, по-моему, поднимался на сцену Оскара, и могу ошибаться, но...
Ну, короче, надо разобраться, почему Миядзаки так. То ли, может быть, он действительно сам сказал, что он как бы не собирается больше ничего снимать. Но сам факт, что это вообще, конечно, один из таких величайших ныне живущих людей на этой планете, потому что и мультфильмы его просто абсолютно невероятные, и вот эта его фантазия, то есть это просто это что-то с чем-то. А, вот. И одновременно круто еще то, что он, ну, типа, создавая такие просто, ну, наверное, типа, лучшие, самые вообще сказочные сказки вообще, потому что, как бы, при всей моей любви там к какому-нибудь советским мультикам, ну, типа, включаешь любой мультик Миядзаки, и ты забываешь про то, что ты до этого смотрел. Советские мультики, простите, конечно, за непатриотизм, но это правда, это невероятная фантазия. А, вот, и при этом он еще такой невероятно дико депрессивный человек, то есть, как вот он рассказывал о том, что жизнь, вот она, типа, она бессмысленна, мир отстойный, типа, вот, и там мы рожаем детей, дети должны тоже вот это вот страдать. Ну, то есть это такой очень трагичный человек, который создавал всю свою жизнь и вот создал недавно какую-то новую, значит, тоже историю. Поэтому я, конечно, ее просто невероятно дико жду. Вот. И... В общем, я даже не знаю, можно ли вообще называть вот то, что он делает, аниме, да? Вообще вот до сих пор как будто бы мы внутри, значит, нашего подкаста так и не определились, что можно называть аниме. Типа, любые японские мультики — это не аниме. Ну, то есть Миядзаки — это не аниме, это просто японская мультипликация. А аниме — это вот эти вот большеглазые вот эти персонажи. Или, типа, аниме — это вся японская мультипликация. То есть как правильно? Вообще напишите нам в комментариях, если вы до этого дослушали. Вот.
Да, я-то вообще для себя только-только как бы начинаю это все открывать. Ну, давайте по истинной грусти конкретизируем и финализируем.
8
уже.
Из 10, я
думаю. 8 из 10 у Николая либо 6, либо 7. Но опять же, мне кажется, я бы всем посоветовал. Ну, вот если кто-то спросит, я такой, да, можно, да даже не можно, а нужно посмотреть «Истинную грусть», культовая вещь, особенно если вам нравится Линч и Хичкок.
Соглашусь. Че, дальше поехали?
Да.
Так, но я очень кратко расскажу про фильм, который называется «Без обид» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.
Это, конечно, такое название, которое вот прям хочется обыграть в каждом предложении.
Да.
«Без обид».
Короче, ты, конечно, обругал Дженнифер Лоуренс, она все так же очень красивая для тех, кто считает Дженнифер Лоуренс красивой, то есть она не растеряла никакой своей красоты, но, конечно, образ у нее в этом фильме, это, конечно, такое. Короче, для меня основное удивление касаемо вообще этого фильма, это то, что на минуточку Дженнифер Лоуренс, как бы кто к ней не относился, это актриса а. блокбастеров, б. оскаровского кино. Ну, то есть вот она как бы, она снимается вот в таких фильмах. Либо, если это не оскаровское кино...
Она младше меня.
Младше тебя, да, чуть-чуть старше, чем мы. Да.
Это уморительно, что типа она младше меня, но я как бы давно вижу ее в кино, мне всегда кажется, что это мне всегда кажется, что это довольно взрослая тетя, типа я не знаю почему, ну то есть...
Да, но, короче, я не знаю, мне никогда не казалось, что она взрослая тетя, но она как бы считай ровесница.
Не знаю, типа, я смотрел в этом «Люди Икс» какие-нибудь, где она играет мистик, и она такая там, ну... Ну вот, условный Эрик Лэншер Магнета в «Людях Икс», мне кажется, типа, казался, когда я смотрел там лет 7 назад, типа, взрослый дядька Майкл Фассбендер, и вот Дженнифер Лоуренс, типа, вот она на уровне с ними, вот взрослая тетя, ну как бы...
Ну, надо еще предысторию дать, потому что ты сказал, что я обругал. А нигде до этого как бы публично я ее не ругал особо.
Ну да-да-да, ты в чатике просто сказал.
Да, я в чатике просто написал, что она как бы для секс-комедии выглядит, мне кажется, уже... Ну, или ну, как-то...
В этом в этом и прикол. Короче, это фильм, ну, типа, на самом деле это не секс-комедия. Это как бы фильм, снятый в жанре секс-комедии, но это как бы не секс-комедия, вот. А мой, конечно, говорю, первый вопрос был, почему такая актриса, как Дженнифер Лоуренс, то есть по факту одна из там, не знаю, четырех великих молодых актрис Голливуда, ныне живущих, типа там она, Эмма Стоун, кого там еще можно в ряд поставить, ну типа очевидно. Очевидно не Галь Гадот, ну я к тому, что кого-нибудь вот, то есть это такие актрисы, которые действительно выдают хорошо. А, значит, сейчас просто у меня голова уже поздно, у меня много времени. Ну, кого-то
Марго Робби имеешь?
Марго Робби, да, Марго Робби, конечно. Вот. Ну, то есть вот такие молодые актрисы, которым там до 35 лет, и они потрясающие, и они как бы делали, они делали вещи еще когда им было по 20 с чем-то. Вот, и, соответственно, немножко удивительно видеть Дженнифер Лоуренс, которая снимается не так часто, то есть там с ней фильмы выходят раз в 2 года, там бывали перерывы большие, там вот из последних больших фильмов с ней был фильм «Не смотрите наверх», где она с Ди Каприо играет, вот, и в 22-м году вышел фильм, где она играет бывшую военную с ПТСР, но там какой-то невысокий рейтинг, поэтому, типа, я не стал смотреть. Вот, и тут, значит, выходит «Без обид», и я что-то посмотрел, не знаю, в ТикТоке, мне кажется, какой-то отрывок минутный, я подумал, блин, хочется, хочется, прям вот внезапно. А, значит, и вот мы посмотрели фильм этот. Я все еще действительно удивлен вообще, почему именно Дженнифер Лоуренс решила в этом фильме сняться. Я не понимаю. Более того, я не понимаю, почему она согласилась как бы впервые в своей жизни сняться полностью голой, вообще полностью голой, вот в таком фильме. То есть я понимаю, если она там снялась бы полностью голой в каком-нибудь фильме, не знаю, Вуди Аллена или какого-нибудь, ну не знаю, какого-нибудь крутого авторского режиссера, да, где там это было бы как-то. Здесь же сцена, где она полностью голая, это абсолютно, это вообще невероятный кринж. Короче, возможно, это как бы ее протест, да, там, то, что когда-то слили там фотки из ее iCloud, и вот это вот все. То есть, возможно, какая-то это ее определенная форма протеста. Но я серьезно, я очень удивлен, что как бы она в этом фильме снялась. Тем не менее, это как бы непростое кино. То есть это, во-первых, опять же, когда мы говорим секс-комедия, это типа мы сразу вспоминаем, что «Муравьи в штанах», «Американский пирог», ну вот такой вот, где, значит, герой просто постоянно держится за свой пах, когда видит девушку, которая идет в короткой юбке. Ну, то есть вот такая вот прям пошлятина, короче, которая почему-то очень нравилась американцам в, собственно, в те годы. Вот. И как бы сейчас, а сейчас американское получается, что старательно уходят от этого как можно дальше, потому что, ну, вот, потому что, как бы, страна победившего равноправия, и, как бы, вот, теперь женщин, значит, сексуальной объективации, там, это плохо. И вот этот фильм, вот, он не возвращает нас в те времена, но он, как будто бы, все-таки чуть более развязный, чем в последнее время себе это американские режиссеры позволяли. Короче, какой сюжет, очень быстро. Главной героине тут реально, типа, 32 года. То есть она играет, типа Дженнифер Лоуренс играет девушку своего возраста.
И нашу ровесницу.
Нашу ровесницу, да. Ну, мне 31. Вот. Вашу ровесницу. Значит, и...
Знаете, что Николай все еще делает вид, что, типа, ну, 2 года, год это прям...
Это разница. Это разница. Когда исполнится 50, сначала тебе, потом Жене, потом мне, я буду до последнего еще не 50-летний.
Ты все еще будешь 30-летний, 31-летний, да?
Ну, 31-летний, конечно, не буду.
Это ты хитро придумал.
Слушай, ну я постараюсь как могу. Короче, вот, и она играет 32-летнюю девушку, которая, значит, после... Ну, типа, у нее, я так понимаю, умерла мама, и отец вроде как ушел, да, ну, в общем, там такая. И она живет...
Что-то не очень для секс-комедии, не очень начало.
Ну, я и говорю, что это как бы... Это типа... Этот фильм можно назвать секс-комедией только потому, что в сюжете есть завязка на сексе. Но по факту это не секс-комедия, это как бы мелодрама. Вот так вот давайте скажем.
Блин, значит, такое смешное, что, ребят, такое смешное слово секс-комедия. Просто хочется вот просто произносить это слово.
Просто время говорит секс-комедия.
Секс-комедия.
Короче, вот у нее там, значит, когда-то умерла мама, это не показывали в фильме, но не так, я так понимаю, давно, значит, отца вообще, в принципе, не было. И вот она живет, значит, в доме, ведет беспорядочный образ жизни, работает значит, половину своего времени на Убере катается, катает людей на своей машине, а вторую половину времени она там работает типа официанткой. И живет она в городе Монтаке. В описании написано «курортное местечко недалеко от Нью-Йорка». И там действительно как бы сюжетная канва в том, что последнее время в Монтаке начали появляться всякие богатые люди, которые, значит, там выкупают себе всякие дома, из-за этого там все дорожает. И героиня, вот Лоуренс, ее зовут Мэдди. Мэдди хочет, в общем, ей нужно как-то что-то выкупить свой дом. Да, что, вот написано, что да, что ей надо, значит, сохранить доставшийся в наследство от матери дом. Вот. Я не знаю, был ли он выкуплен или нет, или что такое, там как-то не особо это объясняется. И для этого ей нужно, по большей части, просто изо всех сил работать официанткой и на Uber. Но в самом начале фильма у нее забирают машину там за какие-то штрафы. И, короче, она ее лишается. И она находит объявление, в которое богатые родители, отца семьи там играет Мэтью Бродерик, уже постаревший, значит, они пишут объявление, что типа нам нужно, чтобы вы лишили девственности нашего сына, и мы за это отдадим вам нашу старую машину. Старая машина — это буквально какой-то Бьюик.
А вот это уже такое звучит, как будто это 96-го года фильм, правда?
Да, да, вот. И как бы Дженнифер Лоуренс здесь играет персонажа, у которой совершенно нету, никаких моральных в этом плане сомнений. То есть она такая: надо переспать с чуваком — ноль проблем. Типа, все. И она как бы там пошла, познакомилась. И, короче, вот здесь вот, там есть несколько смешных моментов. Он действительно, местами смешной, местами милый, местами там, добрый. Такое нормальное кино, чтобы посидеть, посмотреть его со своей второй половинкой в течение 100 минут каким-нибудь вечером. Реально, он неплохой. Но у него есть, конечно, вот эти вот тупые истории с тем, что ты смотришь, у тебя в кадре как бы Дженнифер Лоуренс, да, это оскаровская актриса. И она играет. То есть это Мэдди, вот ей ставят задачу: тебе надо с ним переспать. И как бы история в том, что он там девственник, а ему надо ехать в колледж. И как бы, и он, конечно же, не знает ничего про то, что, значит, вот сейчас какая-то девушка будет пытаться его охмурить. И вот он такой гик, он с друзьями играет в видеоигры, учится хорошо, очень сильно зависит от мнения родителей, и подрабатывает летом типа в приюте для там брошенных домашних животных. Прям весь такой из себя, супер-мега положительный такой вообще чувачок. И вот как бы, ты смотришь, что, что надо делать, вот будь я этой девушкой Мэдди, что бы я делал? Я бы, надел бы джинсы, рубашку, и мило бы как-то с ним, начал общаться, чтобы как-то вот привлечь его внимание. Что делает персонаж Мэдди? Я пытаюсь просто понять логику. Тебе нужно сделать так, чтобы в тебя влюбился гик. Да, то есть человек, который вообще боится общения, там, избегает общения с женщинами, вообще со всеми. То есть просто весь такой в себе стеснительный. Что она делает? Она надевает просто короткое платье, максимально короткое, какое-то вульгарное, там, выделяет, чтобы грудь была прям видна, какой-то макияж странный, короче. Она выглядит прям, я не знаю даже, как это вообще назвать, чтобы не обидеть. Она выглядит прям не знаю, как это еще...
Да скажи это слово,
я не могу просто это
грубо. Скажи как-нибудь аккуратно, как вульгарная эскортница.
Как вульгарная эскортница, вот, да. Я просто слово шаболда никак не мог нормально переета. Это просто реально грубое слово. Выглядит как эскортница, но она и ведет себя так же. То есть она буквально сразу же практически там с первой встречи она начинает прямо на нем как-то висеть, как-то вот пытаться, ему вот все такое, давай уже займемся сексом, просто практически сразу. И он буквально ей прям в кадре, актер, персонаж этот говорит, что ты как будто бы меня съесть пытаешься. И я сижу и такой думаю, она реально как будто бы его съесть пытается. У нее был бы шанс, за полторы-две недели его в себя влюбить и переспать, и получить свою машину там и что угодно, если бы она просто нормально себя вела, просто как обычный человек, а не как вот так вот, с таким вот нахрапом она прям на него пошла. И это реально, это очень странно, но если бы это было не так, то не было бы и фильма. То есть весь прикол именно фильма в том, что она вот такая вот отъеханная, ей вообще абсолютно на все плевать. Вот. Но, как бы, с точки зрения, конечно, сюжетных каких-то поворотов и так далее, здесь нет абсолютно ничего, что вы в своей жизни не видели десятки раз. То есть он просто, он весь заштампованный вообще насквозь. То есть там, типа, момент, когда он узнает, как бы, правду и как-то обижается, и они ссорятся, потом они мирятся. Ну, то есть там, там есть даже диалоги, которые просто были, как бы, в других фильмах. То есть он вот он настолько вот он в этом плане вторичный. Но, как бы, его можно рассматривать и как мелодраму, и как драму, даже в каких-то моментах, потому что там есть вот эти вот моменты о том, что персонажи, ну, типа, у каждого из них есть какая-то своя вот внутренняя душевная проблема, и вот эта вот их, как бы, связь, которая у них случилась, типа, вот этих там свидания, то, что они там гуляли вместе, ну, как-то вот она пыталась его, значит, охмурить, а он прям к ней проникся сильно поначалу, нет, потом проникся. То есть это, как бы, о том, какие проблемы вот могут быть у людей таких вот поколений, типа, ему там 19, ей 32, да, и у каждого из них какие-то вот свои, собственно, есть какие-то тараканы, вот. И заканчивается фильм, ну, естественно, хорошо, на светлой ноте, но вот, как говорю, скорее вот как мелодрама. Так что да, как бы это можно ради прикола назвать секс-комедией, потому что это про то, что родители главного героя хотят, чтобы у него случился секс. Но по факту это, конечно, просто мелодрама с кучей вот таких вот пошлых шуток. Ну и да, и полностью голый Дженнифер Лоуренс. Ну это вообще, это я просто... У меня как бы... У меня вообще слов не было. Мне было очень некомфортно эту сцену смотреть. То есть это... Она просто, ну там, типа, она... Эта сцена не связана никак с сексом. Эта сцена просто кринжовая юмористическая сцена. Вот. Так что могу посоветовать посмотреть. Нормально, там, как бы, 7 я ему поставил, но он такой, как бы, на 6,5 вот такой фильм. Вот, я просто продолжаю пытаться понять, типа, почему Дженнифер Лоуренс. Да, возможно, как бы, этот фильм, он немножко о кризисе 30, да, и вот, может быть, она тоже почувствовала такой кризис, и вот этот, и вот решила сняться в таком фильме. Ну, давайте-ка, блин, давайте использовать Дженнифер Лоуренс, пожалуйста, по назначению. Снимайте ее в нормальных фильмах, в драмах, там, вот это все, в каких-то, где она может там себя показать, вот.
Вот это классный вывод.
Более, скажем так, талантливо. Вот да, ладно, я все.
Слушайте, у меня еще короткой строкой, но перед тем, что я скажу про мультфильм, который называется «Три поросенка и волк Адольф», внезапно я еще хочу сказать о том, что у нас на платформе Apple оставили новые положительные комментарии. Я хочу сказать спасибо всем тем людям, которые ставят оценки и в iTunes, и пишут комментарии. Очень приятные комментарии.
Пожалуйста, давайте, да, поставим нам оценки в iTunes. Я не знаю, чем это нам уже поможет, честно говоря, как-то спустя 8 лет это. Я сегодня был на конференции на одной, и я такой говорю, ну вот я типа веду подкасты кино, они такие, как называется? Я говорю, кактус. Они такие, мы никогда не слышали.
Черт, я ожидал другого, Николай. Нет, зачем?
Только я позитивную новость рассказал, да. Николай снова вернул нас в реальность.
Не, ну я говорю, слушайте, ну мы типа известный подкаст для тех людей, кто слушает подкасты о кино, но мы, конечно же, мы не подкасты Кинопоиска, да, у нас нет таких охватов.
Нет, вот. Мы подкаст такой вот, как бы, как записывать. Вот если нажать, типа вот зайти вот в какое-нибудь приложение, где есть подкасты, и нажать раздел кино, ну, велика вероятность, что, типа, ну, в десятке подкастов о кино, типа, мы будем высадимся.
Это так... правда, это правда,
вот
да.
Вот это, ну, потому, что правдивое описание.
Ой, ладно. Ой, да.
Не могу, это так не веселит. Ладно, Жек, давай, да.
Короче, мы были пару недель назад, или даже больше уже, наверное, с месяц на квизе, и там был вопрос про мультик «Три поросенка», и когда там что-то сдувает их домик, что же там написано? А там даже «Три поросенка» не упоминалось, просто вот какой-то там старый мультфильм, где сдувает домик главных персонажей, что же там написано. И, короче, вы представляете, позор, но мы не угадали то, что сразу билось. Ответ был «Унесенный ветром». И мы такие, блин, что же это за мультик такой? И оказалось, что это «Три поросенка и волк Адольф». Это короткометражка, которая идет 10 минут, у которой есть номинация на «Оскар», кстати. И она вышла в 42-м году. Ну, я думаю, понимаете, да, почему она вышла
в 42-м? Можно я буквально тебя прерву, вот, просто развить мысль про то, вот какой мы подкаст. Вот, если в Apple нажать, типа, вот подкасты, нажать ТВ и кино, промотать вниз, в рубрику «Обзоры фильмов», нажать там, и вот мы здесь будем на 9-м месте.
Интересно, а в рубрике «Как дела»? Надо вот реально вот внести рубрику «Как дела» давай, и Жек, там быть на первом месте.
Значит, 42-й год вышел мультик про волка. Давай, продолжай.
Да, ну, короче, в общем, в 33-м году вышли «Три поросенка» от Диснея. 9 минут шел тот мультфильм. И, короче, они начали, видимо, эксплуатировать вот эту вот тему и забрасывать этих трех поросят просто в разные условия. И вот одно из этих условий — это вот борьба с нацистским режимом. Просто, ребята, я когда скачал и посмотрел, во-первых, его найти сложно. Ну, как бы как сложно. То есть на торрентах его нет, он есть на каких-нибудь онлайн-площадках, но он есть либо там с каким-нибудь ужасным переводом, а хотел все-таки послушать. Ну, короче, его так найти можно, но нужно помучиться. И в общем, «Три поросенка» и «Волк Адольф» для меня самого, в принципе, очень интересно было посмотреть, как же можно детский мультфильм впихнуть вот в такую атмосферу, где волк-нацист с огромной армией нападает на Свинляндию. Свинляндия, да, но это просто очень смешно. И как бы итог вот всего просмотренного, всех этих просмотренных 10 минут, я вам могу сказать о том, что, конечно, в 42-м году «Три поросенка» и «Волк Адольф» — это просто агитка самого наивысшего уровня. Вы не представляете, за эти 10 минут создатели, они просто уничтожили нацистскую Германию. Любой аспект, который можно взять, направленный в их сторону, это, например, там, их оружие какое-нибудь, оно достаточно иронично и очень точно изображает танки или какие-нибудь артиллерийские орудия нацистской Германии просто в уничижительном свете. И то, что вот есть на противоборствующей, на другой стороне, насколько там все приспособлено к тому, чтобы любым способом и достаточно легко победить вот злодеев. И там каждый аспект изображен. Ну, то есть это должен быть топ и вообще вот то, на что должны ориентироваться в агитках каких-нибудь. Потому слушай, что очень грамотно, очень сделано все.
Диснеевский мультфильм с Дональдом Даком, где тоже, значит, вот, тоже карикатура на нацистскую Германию.
Как он назывался? Дональд Дак против нацистов из далекого космоса как-нибудь так.
А вы что, не смотрели его, что ли? Это же классика. Типа.
Мне просто такое чувство, что я очень много в детстве чего-то такого смотрел, именно, именно от Warner Bros. И Диснея. Вот именно очень много такого, где, ну, животные, ну, как вот, привычные там Дональд Дак или кто-нибудь, типа, дерутся как-то, значит, с немецкими животными, вот, с другой стороны. Это, конечно, смешно очень всегда. В детстве ты такой думал, ну, прикольно, сейчас ты такой как-то...
Ну, да. Но...
Слушай, ну, я Дональда Дага не смотрел. Кстати, этот мультфильм, он уже спустя там почти 10 лет, он от Диснея перешел к MGM. Но вообще, даже вот если просто синопсис прочитать, два поросенка заключают пакт о ненападении с большим плохим волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооруженной обороне, так как прочел в газете о планах волка напасть на страну поросят. Ну, короче, это очень иронично там все и изображено, и даже если сейчас смотреть, выглядит очень смешно. Там есть прям гэги смешные, хотя, казалось бы, да, это про войну, там, убийство, нападение и так далее, но гэги есть прям угарные, где ломается там какая-нибудь четвертая стена, и шутка может длиться 30 секунд или минуту от всего хронометража. Ну, короче, интересная, забавная штука. Не поленитесь, посмотрите, я думаю, улыбнетесь так же, как и я.
Ну что ж, я думаю, что мы можем закончить подкаст на этой неделе. В общем-то, планировали короткий выпуск, получился опять не супер короткий, но, наверное, короче, чем предыдущие. Вот, пишите комментарии, ставьте лайки, как обычно. Попробуем, может, к следующей неделе что-нибудь посмотреть более хайповое. А может быть и нет, сейчас пока сезончик такой довольно бедненький. Ну,
у нас все еще бусти фильмы на следующей неделе, поэтому...
Не, ну бусти фильмы, они как бы никуда не денутся, но это ж надо же ж и это, и что-то такое более интересное. Я имею в виду более интересное для массового слушателя смотреть. Вот, а так, да, пишите комментарии. Прощаемся.
Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев,
Евгений Москвин
и Николай Солнышко. Кактус подкаст. Всем пока, до следующей недели.